Да, и это как раз то, о чем мы вчера говорили, что в отличие от основателей мировых религий, как Будда и все остальное, пророки знали, что говорили сразу. Пусть он пастух, но он получил слово от Бога, и он конкретно, четко его говорил. Да? Кстати, чуть-чуть отвлекаясь в сторону на эту тему, мне очень нравится подход проповедников. Я сам стараюсь этого подхода придерживаться, и других братьев направляю к этому, и мне очень нравится других слушать так. Когда люди, они проповедуют утверждение Священного Писания. Вот я прочитал, я об этом говорю. Вот так написано, я об этом говорю. Друзья, в этом случае, когда к вам приходят с претензией, а почему вы это сказали? Я обычно говорю, все претензии к апостолу Якову. Он написал, я просто повторил его мысль. Друзья, это очень хорошая позиция, когда мы не говорим: братья, вы знаете, вот я тут думал там несколько недель, там предполагается вот так, а как бы так вот может быть. Мы говорим конкретно прописанные четкие позиции. Вот Амос, он был пастух. Почему у него такая четкая речь? Почему такие твердые, конкретные слова? Почему он не говорит, ну я, может быть, думаю так, вот, ну там Тир, там, ну кто его знает, ну может из-за того, что он такой вот жестокий, Бог его накажет, там как бы. А? Да, потому что у него своего ничего нет. Он услышал, он четко, конкретно передал. Это задача пророков. Братья, сейчас мы подходим к довольно такой интересной теме, книге Амоса, или Амоса, как правильно. Вот Матфей мой говорит, что Амоса правильно, да? Вот. Друзья, вот когда мы с вами говорили вообще о задаче пророков, внимание, друзья, может быть, это было сказано не очень ярко, но эту мысль я хотел бы озвучить еще раз, и чтобы она была более яркой. Когда мы говорим о задачах пророков, то пророки, они реагировали на текущие события, которые происходили в том или другом царстве. Кстати, еще одна маленькая ремарочка. Почему мы так очень подробно говорим именно о книге про Амоса? Потому что все книги подробно мы не сможем разобрать, все пророческие книги. А на примере этой книги мы видим принцип разбора, да? И поэтому другие книги подобным принципу можно разобрать. Но некоторые книги мы с вами еще тоже успеем, и сегодня, и завтра. Так вот, когда пророк пишет пророческую книгу, свою книгу, то он реагирует на события, которые происходят в его время. Вот он на эти события реагирует, и он эти события оценивает с точки зрения Божьего взгляда. То есть он говорит, вот вы приносите жертвы, а Бог на эти жертвы смотрит по-другому. Вот вы вот так вот поступаете, а Бог на это смотрит по-другому. Вы вот так хотите сделать, а Бог этого не хочет. То есть вот текущие события пророк оценивает с позиции Божьего взгляда. То есть оценка с позиции Божьего взгляда. Вот. Но кроме этого, друзья, пророки еще рассматривают еще одну очень важную тему. Эта тема, мы говорили вчера, это тема созидания Царствия Божьего вообще на земле. То есть мы понимаем, что, друзья, общая цель всей книги Библии – это привести людей во спасение. Люди, согрешившие в Эдемском саду, потеряли мир с Богом, потеряли спасение. Вся книга Библии направлена на возвращение этих людей в вопрос спасения. Ну, даже не возвращение, а даже на новый уровень спасения, да, на воссоединение с Богом, на одно целое с Богом. И вся эта книга, вся эта Библия, она показывает этот путь спасения. То есть Новый Завет, вот если вот так разложить вот всю книгу, да, вот Новый Завет, Евангелие, это жизнь Иисуса Христа, там деяния и послания, это как бы вот отсылка суда и реализация на практике, как мы должны это делать. А Ветхий Завет, это что такое, друзья? Это тоже у нее определенная цель, но она тоже неразрывно связана с Иисусом Христом. Это направление ко Христу. Это приведение людей к осознанию необходимости во Христе. Это сохранение некого святого остатка, чтобы Христос мог родиться. То есть у Ветхого Завета очень много целей. Но в любом случае, что Писание написано после Нового Завета, что Писание написано во время жизни Иисуса Христа, что Писание написано до жизни Иисуса Христа, все равно они своим центром имеют Иисуса Христа. Вы согласны же с этим, да? Мы об этом говорили. Но не Иисуса Христа, да, личность Иисуса Христа и Его дело, а Его дело – это Царствие Божие на земле. И поэтому пророки, они тоже рассматривают Царствие Божие. Вот простой пример. Вот, например, возьмем книгу Судей. Вчера об этом много было сказано. Каждый делал то, что считал справедливым. Этот период в жизни земной для чего был нужен? чтобы показать, что люди, живущие, как считают справедливым, они к какому состоянию придут? Они придут к состоянию, ну, полного разложения. У них не было царя. То есть вот книга Судей, да, вот возьмем книгу Судей. Книга Судей. У них не было царя. Теперь второй вопрос. А где взять царя? Ну, не было царя, плохо. Поставили царя земного. Что лучше стало? Хуже стало. Даже прекрасные цари, они все равно в лучшее состояние не привели. Хорошо, теперь дальше что? И вот, друзья, и в конечном итоге, вот смотрите, вот через эту линию приходит необходимость в настоящем царе. Вот в этом царе, в Иисусе Христе. Книга Судей показывает, что без царя вообще жить невозможно. Книга Царств и Паралипоменон показывает, что с теми царями, которые на земле, тоже жить невозможно. Книги Пленения показывают, что, ну, цари других народов еще хуже. Так в чем необходимость? А вот настоящий царь, вот царь, который, вот это его жизнь. И вот пророки, они тоже, друзья, рассматривали вот именно вот процесс созидания. Вот почему он говорит Самарии, что вы будете разрушены, да, вот будет уничтожено. Это тоже определенная веха в развитии Царствия Божия. То есть это показывает, что люди, отступившие, вот когда-то при Иеровоаме, отступившие от истинного поклонения Богу, они придут в состояние языческого мира. То есть Бог их разрушает, растворяясь с язычниками. То есть Он не просто их разрушил, а Он растворил их с язычниками. Почему? Потому что они отступили от истинного Священного Писания. А вот теперь мы с вами посмотрим, вот это такое введение было, к следующей части. И мы с вами посмотрим, братья, что Бог-то предлагает, какой выход из положения. Вот следующий слайд. Ну вот, следующий, да? Ну, наверное, здесь мы не будем. Ну, давайте прочитаем его. Это очень интересный текст. «И обращу праздники ваши в сетование, и все песни ваши в плач, и возложу на все чресла вретище и плешь на всякую голову, и произведу в стране плач, как о единственном сыне, и конец ее будет, как горький день». То есть это первая часть. Дальше, друзья. «Вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних, и будут ходить от моря и до моря, и скитаться от севера к востоку, ища слово Господня, и не найдут его». О чем это речь, друзья? А? Ну, давайте вот порассуждаем, о чем эта речь? Давайте сравним. Вот в Израильском царстве, вам еще не скучно брать? Нормально еще? В Израильском царстве какая была проблема? Отступили от слова, отступили от истинного богопочитания. Так же, да, друзья? И теперь он говорит, и вот будет время, когда вы будете жаждать этого слова, но в вашем народе его нет, этого слова, нет его там. От моря до моря, от Дана до Версавии будете ходить. Нет там ничего этого. Вот. «В тот день будут истаивать от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским, говорят, жив Бог твой Дан и жив Бог путь твой в Версавию. Они падут и не встанут». Почему они падут и не встанут? Слова нет, потому что. Вот, друзья, вот оно, ситуация. Это, кстати, очень интересный текст, но мы к нему чуть-чуть еще вернемся. Дальше, друзья. Следующий слайд, 4 глава, 12 стих. Нет, предыдущий. А, подожди, стоп, верни, пожалуйста. У вас здесь его нет. Запомните, 4 глава, 12 стих, 4-12. «Посему так поступлю я с тобой, Израиль. И как я так поступлю с тобою, то приготовься к сретню Бога твоего, Израиль». Друзья, вот возвращаясь вот к этим двум линиям, вот немножко сейчас я подхожу к такому сложному изъяснению, братья, поэтому будьте внимательны. Он говорит, 4 глава 12 стих, откройте, 4 глава 12 стих. «Посему так поступлю я с тобой, Израиль. И как я поступлю с тобой, то приготовься к встрече Бога своего». Приготовься к встрече Бога своего. Вот если рассматривать этот текст,
сейчас
рассматривать в вопросе Царствия Божьего, развития Царствия Божьего, то мы можем предположить, что здесь идет речь, он отвечает на вопрос, что нужно сделать, чтобы быть готовым к встретению Бога твоего. То есть здесь в данном случае встретение Бога имеется в виду однозначно, идет речь о суде. То есть приготовься, Бог с тобой сейчас будет встречаться, и Он будет тебя судить. Но дальше мы видим, что впоследствии как бы речь идет не только о событиях вот этого времени, но вообще о том, что произойдет в будущем с этим народом во спасение. Немножко запутан, но сейчас вы все поймете. Идем дальше. Итак, друзья, сейчас все поймете. Идем дальше. Следующий слайд. Нет, тоже этого не то. Откройте, пожалуйста, 5 глава 4 стих, 5 глава 14 стих и 5 глава 15 стих. 5.4, 5.14, 5.15. «Ибо так говорит Господь дому Израилеву, взыщите меня, и будете живы». Так, да? То есть у него обетование все-таки? Надо их взыскать. А как взыскать Бога? В их ситуации, как взыскать Бога? Но нет слова. И вот 14 стих. «Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых». И тогда Господь Бог Саваоф будет с вами, как вы говорите. 15 стих. Возненавидьте зло, возлюбите добро, восстановите у ворот правосудия. Может быть, Господь Бог помилует остаток Иосифа. То есть Бог их направляет к вещам очень простым. Вот хотите отвратить от себя бедствие? Хотите? Сделайте, что можете. Ищите доброго. Переключите свое внимание с... Смотрите, здесь вот как бы 14 стих говорит, ищите доброго, а 15 стих говорит, возненавиди злое. То есть как бы 14 стих говорит о внешнем, ищите доброго, а 15 стих говорит о внутреннем, поменяйте свою внутренность. Этот стих тоже пропускаем, и дальше идем. Потом все вернемся, и у нас такая картинка сложится красивая. Идем дальше, друзья. Смотрите, 7 глава, откройте 7 главу. Друзья, в 7 главе Амос, как настоящий пророк, заступается за Самарию. Смотрите. 2 стих. «И я сказал, Господи Боже, пощади». Как стоит Иаков? Он очень мал. «И сказал Господь, не будет сего». Сказал, вот третий стих, он все отменяет это бедствие или не отменяет? Тоже трудный текст, да? Читаем дальше. Немножко напрягайтесь, сейчас будет чуть сложно, но потом все будет понятно. Четвертый стих. «Такое видение открыл мне Господь, вот Господь Бог произвел для суда огонь, и он пожрал великую пучину, пожрал часть земли, и сказал, Господи, останови, как устоит Иаков, он же очень мал. И пожалел Господь Иаков, и этого не будет». Отвергает Господь, да, вот свое наказание получается, да? «Такое видение он открыл мне. Господь стоял на отвес на стене, и в руке у него свинцовый отвес. И сказал Господь, что ты видишь, Амос? И я сказал, отвес. И Господь сказал, вот положу отвес среди народа моего Израиля, и не буду более прощать ему. И опустошены будут жертвенники высоты Исааковы, и разрушены будут святилища Израилева, и восстану с мечом против дома Иеровоамова». Друзья, вопрос, так Бог пощадит этот народ или нет? Вот Амос говорит, пощади. Он говорит, пощажу, не будет этого. Но и этого не будет. А он говорит, не прощу. Вот как разобраться с этим текстом вообще? Нет, ни одного, ничего из 10 колен не осталось. А? Может быть, да, друзья. Смотрите еще раз. Он говорит, Господи Боже, пощади. Господь говорит, не будет сего. Он говорит, Господи, останови. Он говорит, и этого не будет. Хорошо, но не прощу. Друзья, вот с точки зрения земной истории, с точки зрения текущего события, да, можно увидеть, что Бог отменил некоторые суды, вот саранча там в начале произрастания травы, потом огонь для суда, то как бы чрезвычайные суды, можно даже предположить мысль, друзья, можно предположить, что на основании вот этих стихов, что Бог приготовил для Самарии полное уничтожение. То есть Он их приготовил для чего? Смотрите, вот теперь я подхожу к самому важному, что я хотел сказать. Он им приготовил, саранча истребляет всю еду, огонь истребляет всю землю, и народ полностью прекращает существование. Это что приготовил Бог. А мозг говорит, защити, не допусти. И Бог говорит, этого не будет. Ни саранчи, ни огня. Но что будет? Но в плен они все уйдут. Это милость Божия или нет, друзья? Великая. То есть не уничтожение, не полное разорение, не физическое уничтожение, а они уйдут в плен. Но почему они все-таки уйдут в плен? Почему он их не простит? Потому что я по своему отвесу мерю. Я померил по своему отвесу, и нельзя их не простить. И поэтому они пойдут в плен. Друзья, и вот теперь самая интересная мысль. Мне кажется, что книга пророка Амоса, она вот этим заканчивается. Давайте мы посмотрим последнюю мысль, почитаем последний текст. И 9 глава откройте, а потом мы все это соединим вместе, и мы увидим красивую картину. 9 глава откройте, пожалуйста, первые 10 стихов. Мы их читать не будем, их много. Но в этих 10 стихах, друзья, там определенный суд Божий. Посмотрите. Вот слайд называется «Видел я Господа, стоящего над жертвенником». Это очень важно, запомните эту мысль. И дальше. «И он сказал, ударь, и пошли, друзья, наказание, и пойдут в плен». 4 стих. «И пойдут в плен впереди врагов своих, и я повелю мечу и убить их там». И так далее, так, друзья, все идет наказание, наказание, наказание. А 11 стих, после наказания, друзья, что написано? «В тот день...» Я восстановлю скинию Давидова падшую. А теперь, внимание, вопрос, друзья, очень важный. Братья, вы куда? Братья! Вот куда они пошли? Надо их уволить с семинара. А? Братья, вот надо, я посмотрю, кто ходит во время нашего занятия. Сейчас, я мысль сбил. Да, 11 стих. Я восстановлю скинию Давидова падшую. О чем здесь речь? Откройте Деяния апостолов, 15 глава, 16 стих. Деяния апостолов, 15-16. 15-16, да? «Потом обращу и восстановлю скинию Давида падшую». 15 стих. «С ним согласны слова пророков». В какое время это было произнесено? Это было произнесено на Первом Иерусалимском соборе, да? Смотрите. «После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал, мужи и братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое». И с ним согласны слова пророков. Потом обращусь и восставлю скинию Давида упадшую. Вы помните на Первом Иерусалимском соборе, о чем вообще речь была? Нужно обрезать язычников или нет? И к чему они пришли к выводу? Какому? Не нужно. Не нужно возлагать на них бремя. И цитируют они пророка Амоса. Вот, то есть они пришли к выводу, что язычников обрезывать не нужно. И в качестве доказательства этого они говорят, вот с этим мнением согласны и слова пророков, которые говорят, восстановлю скинию Давидова падшую. А как это связать-то между собой, друзья? Друзья, в книге Амоса я вижу, что вот этот текст, 11 стих, это текст вот как раз из линии Царства Божьего. Другими словами, он говорит, сыны Израилевы, самарийцы, да, вот это Северное Царство, вот в вашем пути вы пришли в состояние, когда Бог будет вас наказывать. Да, Он отвратил от вас бедствие, наказание, полного уничтожения. Но вы будете уведены в плен. И теперь ваше спасение будет со всем миром. То есть вот как бы вы растворились теперь, вот все, они растворились в языческом мире. Все, их нет, друзья, этих людей. Теперь никакого различия между ними и язычниками нет. Для них возможно спасение или нет, как вы считаете? Возможно. Вот я восстановлю скинию Давидова падшую. Но о чем здесь идет речь? О церкви. Это церковь, друзья. Когда Иаков говорит, потом восстановлю скинию Давидова падшую, чтобы не было разрушено вас там, и исправлю, чтобы взыскали меня прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, ведомое Богу от вечности дела его. Друзья, то есть Здесь идет речь о том, что в Церкви Божией все народы спасаются. И Амос и говорит, вот когда Амос говорит Богу, Господи, не допусти этого, а Бог говорит, я потом восстановлю скинию Давидова падшую. Сейчас эти народы уйдут в язычники. Друзья, после этого та же самая мысль будет сказана иудейскому народу. Как бы через эти пророчества, но в данном случае через Израиль, Бог показывает, что спасение, оно, в нем нуждаются абсолютно все люди. Что язычники, что евреи, что самарийцы. И вот он доказывает, что ваш путь вот туда, и спасение оттуда. Понятно эта мысль, да, друзья? То есть никакого особого пути спасения у вас быть не может, потому что ваша жизнь, она к этому привела. Ваше отступление к этому привели. Поэтому я как бы... Вот смотрите, вот эта мысль еще раз. В этом плане книга, она показывает, что, вот помните, мы говорили, что все пророки свидетельствуют, все, что спасение возможно только верой в Иисуса Христа, да? Вот, кстати, может быть, не так ярко, но в Амосе это тоже очень ярко, ну, очень видно это. То есть Амос говорит, ну, может быть, как-то их восстановить, эти самарийцев? Он говорит, у меня вот отвес есть. Этому отвесу не соответствуют эти люди, не соответствуют, их только в плен. А из плена выведу потом. Ну, вот такая мысль, друзья, этой книги всей целиком. Не получается. Почему получается? Восстановлю. Это же пророчество. Я восстановлю скинию Давидову падшую. Когда это случилось? Вот смотрите, вот он говорит, я восстановлю скинию Давидову падшую. Когда это случилось? После, и причем это не возвращение с плена. Потому что возвращение с плена для них и не было никогда. Это именно речь об Иисусе Христе. Да. А, вот эта мысль, да? А, вот я понял, да. Но, братья, вот православные, внимание, они называют такое понятие, вводят понятие такое, ветхозаветная церковь. Вот у богословов православных есть такое понятие ветхозаветная церковь. Вот если... именно их позицию принять, то с ней можно согласиться, потому что под Ветхозаветной Церковью они не понимают такое же понятие, как и Новозаветная Церковь. Они под Ветхозаветной Церковью понимают совокупность идей и людей, которые правильно понимали Бога и, веруя в будущее, потом в будущем вошли в Церковь. Вот как бы такая мысль. Но это все запутано, поэтому не так важно. Важно, друзья, что восстановлю скинию Давиду падшую, то есть будет создано Царствие Божие, вот создано будет, восстановлено, и все, что разрушено, будет создано, и это прообраз и отсылка к Новому Завету, к периоду Церкви. И спасение вот этим людям, оно, как и этим людям, возможно только вот в этот период времени, когда вот Бог восстановит. Ну, так я понимаю. Да, вот именно к вам, да, только, да, со всеми в очередь, да. Сейчас, пожалуйста, вот. Да. Да. Братья, вот тут как раз вопрос интересный, да. Я как раз, когда говорил, я имел в виду в конце это отметить. Народ Божий, народ израильский, народ иудейский, они не создали условий богоприсутствия. Да? И за это наказываются. Но они и не могли создать условия богоприсутствия. Не могли создать они по двум причинам. Первая причина объективная, зависящая от них. Они не хотели этого. Вторая причина субъективная. Наоборот, первая причина субъективная, зависящая от них, от их мнения, они не хотели. Вторая причина объективная, зависящая от их сущности. Они были людьми грешными. Они в принципе не могли этого сделать. И Бог через это и показывает, друзья. Одна из причин, Он показывает, что даже если я избрал народ, все равно он не может. Друзья, вот Ветхий Завет, у Ветхого Завета у него есть одна очень важная цель. У него несколько важных целей, но одна из важных целей. Она показывает, никакими образами, ни с помощью судей, ни с помощью царей, ни с помощью избрания народа, нельзя на земле устроить богоприсутствие. Вот эта мысль. То есть Бог избрал народ, Бог с ними трудился, Бог являлся чисто, и все равно не получается ничего. Да, и они обещали, и каялись, и у них были хорошие желания, и все равно ничего не получается. Это, друзья, полное признание человеческого бессилия, несмотря ни на какие. Вот, друзья, это тоже приводит нас к осознанию необходимости в качественно новом изменении вот как бы структуры человечества во Христе. Это одна из целей. Теперь вопрос, а зачем Бог вообще это делал? Да? Ну, несколько там целей. Ну, одну из я сказал, а другая, например, есть, ну, то, чтобы, например, ну, это, братья, сейчас за 3 секунды не скажешь, это мы когда говорили о Ветхом Завете, мы об этом подробно говорили, что одна из целей была, для чего Бог избрал народ? Ну, чтобы хотя бы Христос мог родиться, например. Вот хотя бы линию сохранить чистоты какой-то там. Чтобы, ну, там, друзья, вот есть разные цели, почему Бог это делает. Да. Ну, и им тоже. Ну вот смотри, вот возьми старца Симеона, вот старец Симеон, он берет Христа и говорит, что, как он говорит, очи мои увидели спасение Израилева. Вот что он имел в виду? Он имел в виду вот наше новозаветнее понимание или он имел в виду, что это царь, который пришел там уничтожить римлян? Что он имел в виду, как думаешь? Новозаветнее понимание, да, он имел в виду? А как он к этому выводу пришел? Потом, например, смотрите, вот тоже, а? То есть Симеон, видимо, читая Ветхий Завет, читая историю Израиля, он пришел к выводу, что им нужен Спаситель. Сейчас. Почему могли анализировать? Вот он даже им говорит, смотри, он говорит вот, возлюбите добро, возненавидьте зло, да? Он их обращает, человек, который пытается идти по вот этому пути, он начинает приходить к осознанию того, что он не может это делать. Братья, я думаю, знаете, как, далеко на все вопросы я не могу ответить, и некоторые ответы мои какие-то, они такие слабые. Вот, почему? Потому что тема очень сложная, и мы делаем наметки некоторые, да, какие-то направления. Вот, но само направление, оно четко прослеживается в этой книге, да. Да, но смотри, вот Бог открыл ему, что он не увидит Христа. А что он понимал под Христом? Откуда это у него? Вот откуда он отрезал все? То есть он сидел, и ему хоп, откровение пришло. Ну? Ну, братья, подождите, но все равно мы же можем сказать, что это человек, который, находясь в Ветхом Завете, правильно понимал идеи Нового Завета. Так же, да? Здесь даже не важен источник его откровения, но в любом случае он читал Священное Писание, он в него вникал, он его исследовал, как Христос говорит, исследуйте. И он к этим выводам пришел. Следовательно, и другие люди могли к этому выводу прийти. Давид к этому выводу приходил, да. Да, понимаю, да. Если этого непонятно, то почему вопрос? Могли, да. Ну, кстати, знаешь, вот, например, Иеремия тоже ушел потом в плен, да, вавилонский там. То есть, как бы, я понимаю так, что если бы этот человек понял мысль, он все равно бы в плен-то ушел. Да, он понимает, да, да. Да. Ну да. Да, хорошо. Братья, ну, немножко сложная мысль, но я надеюсь, что вы увидели эту книгу Амоса как бы в новом свете для вас. В свете каком?
Реакции, первая реакция Бога на текущие события.
И его оценка текущих событий. И второе, именно в новозаветном смысле, то есть как бы в мессианском смысле таком, что эта книга, она тоже приводит людей в понимание того, что нужно иметь спасение только через вот восстановление скини Давида падшей, а в Новом Завете мы видим, что это речь идет о церкви. Там явно прослеживается эта мысль. Да. Что еще раз? Да. Да. Но я думаю, что это та же самая мысль, что мы говорили в самом начале, когда он говорит, я вас всех вывел из Египта, он как бы возвращает это Израиль к своим корням. Вот ты кто, ты же Иаков. Я не думаю, что здесь Бог говорит так, что я иудеев пощажу, а Израиль накажу. Он Израилю говорит, что я отведу от тебя вот эти бедствия, а вот это приведу. Называя его Иаковом, возвращая как бы его к корням, что вы-то на самом деле не поклонники, а вы же сыны Иакова. Я так думаю. Да, да, да. Да, хорошая мысль, да. Да. Ну, да. Да, это очень важная мысль, очень хорошая. Сейчас, секундочку, Сергей. Но я еще опять обращу внимание, что если мы будем читать Новый Завет, и мы возьмем в Новом Завете слово «скини» и посмотрим «скини». Там, когда речь идет о скини, Бога с человеком, там, это имеется в виду, здесь идет о небе и о церкви. То есть, восстановлю скини Давида падшую, и здесь идет речь о церкви. Вот это очень важная мысль. Да, Сергей?
Я еще читал комментарий за скини Давида, что,
ну, Давидом, да. Да.
Он мечтал в своих мечтаниях, что это будет для...
Да, всех надо, да. Да, хорошая же мысль. И, да, эти братья, можно дополнить эти мысли, да. Хорошо, да.
А вот это место, которое в 8 главе тут говорится о том, что в те дни, говорит Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, там, ну, а сколь Божий, да. Мы рассуждали, это не о Христе, вот, не о тех днях, когда
Я думаю, что, братья, это, наверное, не о тех днях, когда распяли Христа. Я думаю, что это о времени, вот как раз перед Христом. То есть, вот мы говорим, смотрите, вот пророки, Заратустра, там, ну, всякие там вот эти вот Аристотели, Платоны, это же голод хлеба, согласитесь, да? Так же, да? То есть, люди, почему они вот эти философские темы начали задавать? Это голод хлеба. Я вижу, друзья, что, опять-таки, вот если вот то вот как раз это и есть пророчество. Вот я так понимаю, что это пророчество, что вот Христос пришел, Он есть хлеб жизни, Он напитает. То есть народ, он говорит, Господь, я пошлю вам голод хлеба, будет это время, и вы нигде его не найдете. Ни в Индии, ни в Китае, ни у Платона, ни у Сократа, и ни в народе Божьем его нет. И придет Христос, вот Он насытит вас хлебом, вот Он есть хлеб жизни. Я понимаю, что это пророчество тоже о Христе, о насыщении хлебом Христа. Вот так вот. А это как раз означает, что люди желали дня Господня. А помните, в одном тексте в другом написано, что зачем вы ждете дня Господня? Зачем вы его ждете? То есть вот сейчас тоже люди, вот, например, могут ждать пришествия Господа. Оцени себя по отвесу Божьему. Это вообще, может, тебе не надо ждать-то сильно особо-то? Как бы, вот. Мы сейчас говорим, Господи, гряди, да, но не факт, что большинство из там, ну, как бы, готовы-то к этому, да. И вот он и говорит, что горе ожидающим. Они не видели своего состояния, они считали, что у них все нормально. Мы же говорили, друзья, в начале сегодняшнего дня мы говорили, какое положение было в это время, при Иерованиме втором. Благополучие финансовое, благополучие политическое и благополучие религиозное. И они все ждали дня Господня. А он говорит, горе вам, когда Бог придет со своим ответом, вам не поздоровится, то точно 100%. Пожалуйста, потом. Да. Братья, стоп, я сразу остановлю. У меня есть одно правило, я никогда не толкую откровения, потому что там ничего не понятно. И мое мнение, что когда церковь будет вознесена, на этом история человечества закончится. Вот это мое мнение. Все остальные мнения о будущих событиях я оставляю тем людям, которые там что-то хоть разбираются. Как они там трактуют. Сколько я слушал, сколько я читал, я не знаю. Братья, как это все? Так, пожалуйста, и потом, брат, все. Ну вот именно фраза, что над жертвенником. Бог оценивает. Смотрите, бро, вот я недавно проповедовал на книгу Иова, на 9 главу. И там мысль о посреднике, вот эта мысль. Что Иов говорит, что нет посредника, который положил бы руку мою, да, руку на нас обоих. А потом, смотрите, вот мысль, внимание, мысль друзей Иова, основная мысль друзей Иова была в том, что можно угодить Богу своими силами. Так же, да? Они говорят Иову, Иов, вот Бог на тебя гневается, потому что ты грешник. Исправь свои пути, и Бог на тебя перестанет гневаться. А Иов говорит, а как исправить свои пути? Чем человек оправдается пред Богом? Чем? Ничем оправдаться нельзя. Что бы я ни делал, ничего, потому что посредника между нами нет. А его друзья доказывают, исправь свои пути, наведи порядок в своей жизни, все будет хорошо. Та же самая мысль здесь, да? А Бог не исправляется морям, а отправляет их в плен. А в конце, друзья, в конце Бог говорит, принесите жертву. Как бы вот через это он как бы напоминает этим людям. Вот вы хотели оправдаться без Бога, а без жертвы я вас не прощу. Бог всегда оценивает человеческое прощение со стороны жертвенника. И вот смотрите, вот я восстановлю скинию Давидова падшую. Когда Бог, то есть почему Бог отвратил гнев, о котором Амос этот, ходатайствовал, чтобы саранча и огонь, и нашел выход из положения через вот такой способ. Это взгляд со стороны жертвенника. Вот когда Бог над жертвенником, вот тогда он вот так вот мыслит. Понимаете, да? И опять-таки под этим жертвенником я очень четко вижу, что это Иисус Христос. Бог, смотря на мир через Христа, он находит вариант спасения. Если бы Бог смотрел не через... Не, если бы Господь стоял не над жертвенником, а стоял бы над судилищем, например, то я думаю, что этому народу пришел бы конец. Вот такая мысль. Вот ведь жертвенник... Оп. Это намек? Друзья, ведь жертвенник Ветхого Завета, жертвенник, это же тоже яркий образ Христа, так же, да? Стоя над жертвенником, Бог видит народ ко спасению. Вот, друзья, еще раз эту мысль, да, я хочу отметить, очень важно. Вот он, с 1 по 10 стих, великий суд, великий суд, великий суд. А в 11 стихе вдруг, как будто все заканчивается, и я восстановлю... То же самое у пророка Исаии, 39 глав. Все плохо, все умрут. 40 глава, как начинается? Утешайте народ. А где переход? Где, вот, понимаете, вот между вот 10 и 11 стихом нет перехода. Нет вот этого плавного изменения состояния. Он не говорит, вот великий суд, потом вы сделаете одно хорошее дело, потом второе хорошее дело, потом третье хорошее дело, а потом я восстановлю. Такая как бы граница. Вот великий суд, а потом Божье действие. В Исаии то же самое. 39 глав, все плохо, в 40 главу резко, неожиданно, утешайте народ мой. И во всех других местах тоже так. Друзья, вот это Божий принцип. Стоя над жертвенником, Бог, как бы стоя над жертвенником, видя жертву Иисуса Христа, Он говорит: люди, прекращайте свои вот эти бессильные попытки, теперь я буду вас восстанавливать. Вот мысль такая, и как бы резкая граница. Вот такая мысль. Все, друзья, да? У нас сейчас занятие должно быть до половины 12-го, но сейчас только 25 минут, поэтому у нас 5 минут перерыв, и еще 10 минут перерыв, как бы законы перемены. 15 минут перерыва будет, немножко остыньте вот в голове своей. После этого у нас, я хотел продолжать, но потом подумал, что слишком тяжело будет столько нагрузки. Борис проведет 1 час своего этого. Вот, очень интересно все это. А потом продолжим, да, потом продолжим.